На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 15 сентября в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Мечта без коалиции. На первое заседание нового правительства мечты оппозиция ответила идеей ее будущего бойкота. Гражданская активистка Тамара Мерекишвили, которая третий год участвует в судебных процессах, собирается объявить голодовку. Две политические партии самопровозглашенной Республики Абхазия сделали заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни. Как начиналась русско-чеченская война в 1994 году? Предпосылки и неизбежность. В рубрике «Только хорошие новости из Чечни». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. 13 сентября Георгий Гахария провел первое заседание правительства. Тем временем оппозиция готовится к подписанию меморандума, исключающего сотрудничество с Иванишвили. С подробностями Ираклий Арагвелидзе.
Напомним, в правительстве Грузии сменился премьер и полностью силовой блок. Георгия Гахария на посту главы МВД сменил Вахтангу Мелаури, возглавлявший до последнего времени службу госбезопасности, а министром обороны стал бывший премьер Иракли Гарибашвили. Сегодня премьер назначил вице-премьерами министра юстиции Тею Целукиани и главу Минрегион развития Майю Цкитишвили. С сегодняшнего дня работа правительства должна стать образцовой, призвал Георгий Гахария.
Нашими основными принципами будут своевременная и эффективная работа, добросовестность и, самое главное, дисциплина. Нам нужно как можно больше общаться с нашими гражданами, гражданским сектором, бизнесом.
В то же время в Тель-Авиве состоялось заседание рабочей группы Конституционной комиссии, которая работает над изменением избирательного законодательства. Напомним, новые выборы пройдут полностью по пропорциональной системе. В этой связи будет изменен порядок формирования правительства. Согласно новым поправкам, партия, получившая наибольшее количество мандатов, получает право на формирование Кабмина. Если парламент в течение двух недель не объявит доверие премьеру и его команде, президент в течение последующих двух недель имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы. В оппозиции убеждены, что правящая партия грузинской мечты не сможет набрать половины мандатов. Сегодня представители Европейской Грузии и свободных демократов призвали прозападные партии в соответствующем меморандуме взять на себя обязательства о неучастии в коалиции с Иванишвили. С таким предложением обратился к партнерам член Политсовета Европейской Грузии Гиги Угулава.
Главное требование нашего общества – это перемены. Иванишвили должен уйти так, чтобы не оставить после себя хаоса. У нас неординарная ситуация. Олигарх со своими миллиардами создал особую систему управления. Поэтому жизненно необходимо, чтобы как можно больше политических сил публично дистанцировалось от него. С этой целью мы выступаем с инициативой обещать нашим избирателям, что после выборов мы не войдем в коалицию с мечтой Иванишвили. Мы должны разрушить монополию власти Иванишвили, монополию в судах, в прокуратуре, в СМИ и в целом в стране.
Нацдвижение положительно оценили эту инициативу. По словам председателя парламентской фракции партии Романа Гоцеридзе, повторные выборы в случае срыва формирования правительства могут склонить чашу весов в сторону оппозиции. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, заявление Европейской Грузии несколько преждевременно по ряду причин. Пока не до конца оформлена модель избирательной системы и не ясно, будет ли возможно создание избирательных блоков. Также не полностью доработан избирательный кодекс. Если целью Европейской Грузии является объединение с нацдвижением, то это лишь понизит их котировки, считает эксперт.
Европейская Грузия постепенно теряет претензии на то, чтобы стать центром формирования третьей силы, и началось это, когда она решила поддержать на президентских выборах кандидатуру националов Григола Вашадзе. Думаю, это заявление направлено не против Иванишвили, а в большей мере служит подготовкой почвы того, что они не исключают союза с нацдвижением.
На инициативу Гулава отреагировал лидер оппозиционного движения строительства Давид Усупашвили. «Мы согласны сменить власть Иванишвили, но не ценой прихода к власти Саакашвили», — резко заявил бывший спикер парламента. И, наконец, в конце дня инициативу оппозиции прокомментировал вице-спикер парламента Гия Вольски. По его словам, грузинская мечта самостоятельно будет решать, с кем ей вступать в коалицию.
Оппозиция вступила в предвыборный режим и сразу отметилась деструктивными заявлениями. Их цель ясна – любой ценой добиться назначения внеочередных выборов. Думаю, это приведет к обратному эффекту. Все больше людей получат дополнительную мотивацию к тому, чтобы не ввергнуть страну в состояние хаоса. Обществу придется смириться, что с приближением выборов накал таких заявлений наших оппонентов будет нарастать.
Резюмировал один из лидеров грузинской мечты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
После возобновления судебного процесса по делу гражданской активистки Тамары Меракишвили свидетели и истцы, четыре представителя партии «Единая Осетия», на прошедшей неделе не явились в суд. Меракишвили говорит, что намерена начать вторую по счету голодовку, чтобы привлечь внимание сопредседателей женевских дискуссий, которые планируют посетить республику. За судебным процессом наблюдает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
После выездного заседания в поселке Ленингор, куда для дачи показаний пришли не все свидетели стороны обвинения, сегодня в Цхинвале должно было пройти очередное слушание. Однако оставшиеся свидетели, за исключением одного, в суд так и не явились. Не пришли на заседание и истцы. Судья городского суда Инал Тибилов перенес слушание.
Если я второй процесс, как и будет на стадионе, не явится, я уже по существу, когда даже закон будет взять ходатайство об отложении еще один раз, я уже по существу пойду в обсуждение целесообразности этого действия.
12 сентября Меракишвили, которая уже третий год участвует в судебных процессах, собирается объявить голодовку. Вот что по этому поводу она сказала «Эхо Кавказа».
Действительное впечатление во всем этом я участвую и хорошо осознаю, что все это давление и ничего общего с правосудием не имеет. Вот второй раз придется мне приступить к высшему форму протеста. Это голодовка. В прошлом году другая причина была, а сейчас единственная надежда на международное внимание, которое выражается с приездом сопредседателя женевских дискуссий. Я хочу, чтобы добиться с ним встречу и коротко объяснить про себя. Я думаю, что у них нет большой информации обо мне. Просто, может, слышали, потому что знаю, что ни в одном раунде в женевских дискуссиях мой вопрос не был в повестке дня. И объяснить с фактами, почему я думаю, что это давление, а не установление, имело преступность места или нет.
По словам гражданской активистки, сопредседатели бывали два раза в Ленингоре, но она не предпринимала никаких попыток с ними встречаться, чтобы меня, как это часто бывает, не обвинили в желании создать шум, привлечь внимание, делать из себя жертву.
И я тихо, спокойно ходила на допросы, ходила на судебные разбирательства, и пять раз Юго-Осетинский суд оправдал меня. Два раза судья первой инстанции сказала, что я не вижу здесь признаки преступления и потребовала закрыть дело.
Как ты думаешь, почему опять все это возобновили?
Потому что каждый день, каждый месяц, каждый год, что продлевается, и потом это оправдывают, что у нас есть процессуальная возможность, чтобы продолжать это. Это только служит одно, что я устала, мне было плохо. Было плохо не просто, что устану. В моей ситуации люди еще больше вреда приносят себе, чем сейчас я нахожусь. И они хотят, чтобы я что-то плохое себе сделала себе, потому что уже второй раз прозвучал, что если один из сторон умрет, закроется дело. Это одна причина.
Поддержать Тамару Меракишвили пришел сегодня в зал суда и местный общественник Тимур Схурбати. В беседе с «Эхом Кавказа» он поделился, насколько я вник в суть этого дела, хотя я не юрист, но судя по поведению потерпевших судебных инстанций, состава преступлений я не вижу.
Это что-то человека просто мучают. Тем самым, вот я думаю, позорят нас, но однозначно показывают, что наша судебная система не то что вот требует серьезных доработок. Я не вижу здесь независимого суда, и вот это, так сказать, печально.
Прокомментировал общественники ситуацию с голодовкой как способом привлечения международного внимания.
Ну, это ее решение, объявлять голодовку или нет, но мне просто немножко обидно за нашу республику. Конечно, она вправе защищать свои гражданские права любыми способами, но я боюсь, если юго-осетинское правосудие не обратит внимания, то нам международное сообщество юго-осетинским правоохранителям, ну, грубо говоря, глубоко плевать.
Российское
вот они апеллируют, ну, допустим, в случае с Найлиси, они апеллируют, чтобы международные организации как-то прореагировали на ситуацию. В то же время, когда надо самим реагировать, они игнорируют международное. Это не строительство республики, это вот издевательство. И создают у российского обывателя, у европейского, мирового обывателя такое мнение о Южной Осетии, что здесь стадо баранов. На самом деле это не так. У нас достаточно и грамотных юристов, и всех. И я просто не знаю, надо просто обществу самому быть активнее.
Следующее судебное заседание по делу гражданской активистки Тамары Меракишвили назначено на 16 сентября. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Две политические партии Абхазии, Форум народного единства и АПСНЫ, сделали заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни. После выборов в социальных сетях появились публикации, порочащие честь и достоинство граждан Абхазии армянской национальности. У многих в абхазском обществе эти публикации вызывают справедливое возмущение. Тем не менее, руководителя армянской общины Абхазии Галуста Трапезаняна беспокоит отсутствие реакции государственных служб на подобные факты. С подробностями наш сухомский корреспондент Елена Заводская.
Политическая партия АПСНЫ выражает свое возмущение публикациями в социальных сетях, в которых на армянскую общину возлагается вина за проигрыш одного из кандидатов в выборах президента, выраженная в крайне оскорбительной форме. Члены партии АПСНЫ заявляют: «Мы гордимся своим многонациональным народом. Обвинять и оскорблять кого-то из-за сделанного выбора – это попытка раскачать ситуацию, используя ксенофобскую и националистическую риторику. Конституция страны гарантирует всем ее гражданам, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, права и свободы. Граждане армянской национальности, как и другие наши соотечественники, этим правом воспользовались, выполнив свой гражданский долг. При этом голосовали они за обоих кандидатов». С подобным заявлением выступила и партия «Форум народного единства Абхазии», члены которой тоже возмущены тем, что объектом нападок, надуманных и провокационных обвинений, как накануне выборов, так и после них, стали национальные общины Абхазии. Форум дает им такую оценку. «Делаются безосновательные своевольные утверждения о том, что они голосовали по команде сверху. Подобные заявления по своей сути являются провокационными. Спекуляции на эти темы, противопоставление национальных общин носят деструктивный характер и не имеют никакого отношения к итогам выборов». Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» призывает правоохранительные органы принять необходимые меры по упреждению провокационных действий против граждан Абхазии и предотвращению любых попыток, направленных на разжигание межнациональной розни. Руководитель армянской общины Абхазии Галус Трапезанян неоднократно обращался в государственные органы Абхазии с требованием положить конец провокациям, направленным против армянской общины и разжигающим национальную рознь. Однако результата это не дало.
Периодически эти моменты присутствуют. Раньше я реагировал и официально делал обращение. Но, к сожалению, почему-то не реагируется. Никто и никого не наказывает. Когда реагируешь и нету решения,
то однозначно не понимаешь, почему это так происходит.
В Абхазии известен человек, который открыто и публично выражает агрессивные антиармянские настроения. Полтора года назад с ним уже был подобный инцидент. И Галус Трапезанян говорит о том, что никто даже не пытается его урезонить.
Я тогда обращался и в службу государственной безопасности, в администрацию президента, парламент, общественную палату. По поводу того, что гражданин Абхазии Бахти Джемал выступал, и вот эти листовки, и он не скрывал об этом, и последние вот эти тоже листовки, которые есть, это то же самое. Там и текст, и мысль, все. Но когда я встречался с министром внутренних дел и говорил, что если человек больной, инвалид войны, я готов полностью профинансировать его лечение. Но если человек больной на голову, то надо его соответствующие туда учреждения, где они должны находиться. Ну, видимо, кому-то это хочется, что периодически эти вопросы поднимать. Там затрагивают таких людей, которые инвалидами тоже войны стали, герои Абхазии. Так относиться, это уже кощунство.
Правоохранительные органы отказываются реагировать на публикации в социальных сетях. Они говорят, что им нужны факты. И Галуст Трапезанян такой факт привел.
Недавно везде и всюду был видеоролик, как избивают камнями инвалида тоже войны, слепого, 70-летнего человека. К нему обратились, это факт. Видеоматериал есть, спрашивают, ты кто? Он говорит, армянин. Ты воевал? Он говорит, да. Ты считаешь себя героем? Да. Ну, раз ты герой, значит, получи. Понимаете, если ты армянин, если за это наказуемо, так это вообще надо изолировать надо.
Галус Трапезанян уверен, что провоцировать национальную рознь крайне опасно для мира и стабильности в обществе. Армяне, как и другие национальности, живущие в Абхазии, любят ее и способствуют развитию.
Это должна быть государственная политика. Такие моменты надо пресекать. Спецслужбы для чего созданы? Чтобы собирать материалы. Если рядовой простой крестьянин знает, вот эти листовки есть, вот это обращение есть, в соцсетях есть, а что еще им надо? Факт, что не принимается решение по этим вопросам, это однозначно. Надо реагировать сразу. Видимо, я не знаю, кто-то отрабатывает деньги, какие-то силы. Но для этого государства, которое имеет все службы, которые должны пресекать, потому что это самые болезненные, самые страшные, когда начнется межнациональные какие-то действия. Это очень опасно. Наше общество, в том числе армянская община, мы созидаем и строим абхазской государственности, где более 200 человек армян погибли на этой войне 92-93 год, в том числе один из командиров я. И если мы прошли такое, народ был единый, сегодня кто может разъединить народ Абхазии? Кому это выгодно? Вот пускай думают, решают.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Только хорошие новости» из Чечни, и его автор Александр Черкасов в хронологическом порядке вспоминает, как Кремль готовился к Первой русско-чеченской войне в 1994 году.
Сентябрь. Лето не хочет уходить. И, как всегда, просто не хочется думать о неизбежной осени и прочих подробностях неотвратимого будущего. Наверное, примерно так же было 25 лет назад. В первой половине 94-го казалось, что еще остается надежда на мирное разрешение кризиса в отношениях между Москвой и Грозным. В январе в послании Федеральному собранию Ельцин заявил, что основой для урегулирования отношений могут стать проведение в Чечне свободных демократических выборов и переговоры по разграничению полномочий с федеральной властью. Хотя принятое Государственной Думой 25 марта постановление о политическом регулировании отношений федеральных органов государственной власти с органами власти Чеченской Республики выдвигало в качестве предварительного условия для начала таких переговоров проведение в Чечне под международным контролем новых выборов в республиканские органы власти в российский парламент, 14 апреля Ельцин дал правительству поручение провести консультации с Грозным и на их основе подготовить договор с Чеченской Республикой. Но на самом деле уже к середине года политическая составляющая так называемого плана Шахрая, предполагавшего переговоры на фоне силового давления, свелась к нулю. В Чечне действовали поддержанные Москвой оппозиционные вооруженные отряды. В начале лета в Грозном происходили столкновения между сторонниками и противниками Джохара Дудаева. Так, 2 июня отряд Руслана Лобазанова совершил вооруженный налет на Дом радио. 12 июня состоялся митинг вооруженных сторонников оппозиции, предъявивших политические требования к правительству Дудаева. 13 июня вооруженные формирования Чеченской Республики и Ичкерии штурмом взяли базу Лобазанова, отряд которого был рассеян. Погибло несколько десятков человек. Между тем, еще 8 июня заместитель директора, начальник управления Федеральной службы контрразведки России по Москве и Московской области генерал-майор Евгений Савастьянов направил Сергею Шахраю совершенно секретное письмо с предложениями по деятельности ФСК в Чечне. Одновременно в неконтролируемых сторонниками Дудаева районах и населенных пунктах Чечни, Знаменском, Толстом Юрте, Урус-Мартане, при поддержке различных структур Российской Федерации, прежде всего Миннаса и ФСК, шла подготовка свержения Дудаева. Организовывалась оппозиция, формировались вооруженные отряды. 3 июня оппозиция провела съезд чеченского народа, который утвердил состав Временного Совета Республики и придал ему всю полноту власти в Чечне. Временному Совету Чеченской Республики, о котором некоторые должностные лица в Москве заявили как уже о законной власти, силе, которая уже контролирует значительную часть территории Чечни и способна стабилизировать ситуацию, было выделено свыше 150 миллиардов рублей. Между тем, летом-осенью внутри исполнительной власти России сузился круг лиц, влияющих на происходящее вокруг Чечни. Так, к сентябрю аналитический центр при президенте России перестал получать какие-либо поручения по чеченской проблематике. Соответственно, сузились каналы, получаемые им информации. А далее, к ноябрю, от курирования чеченской проблемы фактически был отстранен и автор в концепции переговоров на фоне силового давления Сергей Шахрай. Организация и поддержка оппозиции осуществлялась министром по делам национальностей и региональной политики Егоровым, его заместителями Котенковым и Цоголовым. От ФСК информационным обеспечением занимался отдел управления по борьбе с терроризмом под руководством полковника Хромченкова, а координировал их действия Савастьянов. 23-25 июля Савастьянов совершил поездку в Чечню. 24 июля Сергей Филатов, глава администрации президента, беседовал в Москве с Умаромом Турхановым. 25 июля вернувшийся из Чечни Савастьянов встретился с Филатовым и 26 июля с Ельциным. Очевидно, были приняты какие-то новые решения. Грозный тем временем постоянно заявлял о вмешательстве ФСК России в события в Чечне. Официальные лица в Москве все отрицали. Тайное, однако, стало явным 25 августа, когда спецслужбы Ичкерии захватили на территории Чечни полковника ФСК Станислава Крылова, участвовавшего в операции, и тот дал показания перед телекамерой. Тем временем в прилегающих к Чечне районах шла концентрация внутренних войск. В июле министр обороны Павел Грачев инспектировал части Северокавказского военного округа, в том числе 22-ю отдельную бригаду спецназа ГРУ. Одновременно с силовыми действиями одних групп вооруженных противников Дудаева, другие оппозиционные силы предприняли попытки под председательством Юсупа Сасламбекова возобновить деятельность Верховного Совета Чеченской Республики, разогнанного еще в 1991. 1 августа Верховный Совет заявил о возможности заключения договора о разграничении полномочий с федеральными властями и о предстоящем рассмотрении пакета документов о будущей организации власти в республике. Конкуренция, однако. И 2 августа, на следующий день, глава Временного Совета Автурханов обратился к президенту России с просьбой считать Временный Совет единственным законным органом власти в Чечне и оказать ему поддержку. Автурханов также заявил о низложении Дудаева и о принятии на себя всей полноты власти. Одной из основных задач Временный Совет объявил подготовку и проведение выборов и формирование правительства национального возрождения. президент Чечни Дудаев назвал Туркханова предателем Родины, а 11 августа ввел в Чечне военное положение и объявил мобилизацию. В течение месяца с переменным успехом шли столкновения верных Дудаеву сил с оппозиционерами. 17-20 августа силы Временного Совета безуспешно пытались овладеть Грозным, а 1 сентября уже вооруженные формирования Ичкерии атаковали окраину Урус-Мартана. 5 сентября в Аргуне был разгромлен отряд Лобазанова. И хотя 3 сентября правительство России обнародовало свое обращение к чеченскому народу, в котором в связи с обострением обстановки Дудаеву предлагалось найти мужество и достоинство уйти в отставку, стало ясно, что только с организационной и материальной поддержкой, но без военной помощи Москвы, оппозиция не может свергнуть Дудаева. 5 сентября была объявлена повышенная боеготовность войск Северокавказского округа. 5 сентября была объявлена повышенная боеготовность войск Северокавказского округа. Ужесточен контроль на основных магистралях и наблюдение за воздушным пространством. Усиливалась поддержка вооруженных формирований Временного Совета федеральной стороной. Согласно директиве Генерального штаба России от 5 сентября 1994-го, Северокавказский военный округ через МВД предоставлял оппозиции 10 бронетранспортеров и 6 боевых вертолетов с экипажами. 17 сентября отряды сторонников Дудаева окружили Толстой юрт. 20 сентября Автурханов заявил, что мирные пути разрешения чеченской проблемы практически исчерпаны и что Временный Совет имеет полное право нанести режиму Дудаева такой удар, чтобы он пал. 25 лет назад Россия полным ходом шла к Первой Чеченской войне. Но, как всегда в сентябре, мало кто думал о будущем, становившемся все более неизбежным. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
За 7 месяцев текущего года количество преступлений, совершаемых в Грузии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросло на 17%. Соответствующую статистику опубликовало МВД. Представители правящей партии связывают это с прогрессом, которого ведомству удалось добиться в сфере регистрации преступлений. Оппозиция же считает, что проблема в поддержке, которую власть оказывает представителям криминальных кругов. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Количество преступлений против собственности, согласно опубликованной статистике, возросло на 19%, против жизни – на 16%, в сфере наркобизнеса и потребления наркотиков – на 26%. За 7 месяцев 2019-го было зарегистрировано на 5694 преступления больше, чем за тот же период прошлого года. Всего же их было совершено 38748, говорит руководитель социально-экономического направления НПО «Институт развития свободы информации» Гоги Тушурашвили.
Число преступлений выросло более чем на 17%, а их раскрываемость сократилась приблизительно на 4% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Предыдущие годы мы не сравниваем, поскольку, как объясняют в МВД, в 2018 году методика учета изменилась и учитывается большее количество преступлений. На самом деле мы считаем, что в предыдущие годы министерство просто искусственно пыталось приукрасить статистику и не показывало реальную картину.
Весь последний год представители правящей партии утверждают, что новая методика регистрации преступлений и ведения статистики, а также возросшее доверие к полиции со стороны граждан страны – основные причины роста статистических данных по преступлениям. Пока МВД отмалчивается по поводу новых цифр, в том числе и на просьбу «Эхо Кавказа» дать комментарии по ним. О статистике говорят депутаты. В интервью грузинским СМИ представитель грузинской мечты Акаки Зоидзе заявил:
«Вырисовывается основная тенденция. Министерство внутренних дел, по-моему, впервые в истории независимой Грузии полностью отказалось от цензурирования статистических данных и видов преступлений. Никаких манипуляций реально не происходило. Просто не осуществлялась регистрация преступлений малой степени тяжести или преступлений такого типа, которые не были насильственными, не были направлены на нанесение вреда здоровью и жизни. Соответствующая информация у меня не только от МВД, но и от независимых экспертов. Это можно только приветствовать. Впредь мы можем наблюдать за динамикой, чтобы оценить эффективность работы МВД».
У оппонентов правящей партии на этот счет свое мнение, говорит председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоцеридзе.
Криминал и грузинская мечта побратались. Итоги этого пути страшны. Когда министра внутренних дел, главного борца с преступностью, вместо того, чтобы отстранить хотя бы из-за роста преступности, мы видим на высшем посту, это фактически означает, что сегодня власти, точнее не власти, а правители Иванишвили, действуют не в направлении улучшения положения, а исходя из его личных интересов. Основная причина роста количества преступлений заключается в том, что криминальный мир был использован грузинской мечтой в предвыборном процессе.
Сотрудничество властей с криминальным миром никак не может отразиться на росте количества конкретных преступлений, считает специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти. Эксперт выделяет несколько факторов, один из которых действительно представляет собой новую методику регистрации преступлений. Но немалую роль играет и ухудшающийся социальный фон, считает Глонти.
Резко возрос уровень валюты, это вызвало очередное обнищание населения, и чем беднее страна, тем больше совершает особенно имущественных преступлений. Сейчас и в банках уже перестали давать деньги, сейчас есть какие-то ограничения, низкие зарплаты, безработица, она и является одним из важных факторов увеличения вот таких преступлений, как кражи, грабежи, разбои. Доведенные, можно сказать, люди до отчаяния, они совершают эти преступления.
На статистику влияют и новые преступления, говорит Глонти. Таковыми он называет бытовые конфликты, жертвы которых еще несколько лет назад старались не привлекать к себе внимание правоохранительных органов. Сейчас же обращаемость в полицию с подобными жалобами возросла в несколько сотен раз, утверждает эксперт. И в этом он видит заслугу неправительственного сектора. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу. Грузию накачивают оружием, чтобы вновь дестабилизировать ситуацию у южных границ России. Такие обвинения озвучили в Москве. Эскалация на разделительной линии в Южной Осетии и неоднозначные заявления относительно будущего членства Грузии в НАТО вызвали в России острую негативную реакцию. Запад тоже не стал молчать. Владимир Унанян с подробностями.
Запад накачивает Грузию оружием, параллельно продолжая выдвигать голословные обвинения в адрес России, Абхазии и Южной Осетии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя обострившуюся ситуацию на разделительной линии в Цхинвальском регионе, обрушилась с критикой на Вашингтон и Брюссель. По мнению Марии Владимировны, вместо того, чтобы содействовать обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе, Запад делает все, чтобы, наоборот, дестабилизировать ситуацию в регионе.
Мы видим, как Грузию накачивают оружием, втягивают военные блоки. При этом мотивирует это в Вашингтоне и в Брюсселе рассуждениями о некой стабильности этого государства и региона в целом. Все время говорят о российской оккупации и так далее, и так далее. Вот, знаете, я также хотела бы напомнить, что именно продавленное Соединенными Штатами Америки решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году о гарантированном вступлении Грузии в Североатлантический альянс было воспринято режимом Саакашвили как прямой сигнал для агрессии в отношении Южной Осетии. Эта агрессия в итоге привела к изменениям в регионе. Эти изменения упорно и, мало того, предпосылки и причины этих изменений упорно игнорируются западными и аналитиками, и официальными лицами. Реалии таковы. Абхазия и Южная Осетия, опираясь на союзническую помощь России, которая гарантирует их безопасность, укрепляют свою государственность при остающихся проблемах, это очевидно. Они успешно развивают экономику, социальную сферу, внешнюю торговлю и международные связи.
Далее представительница российского МИДа привела оптимистичную статистику о росте ВВП, внешнеторгового оборота и бюджетов самопровозглашенных республик. Причем подчеркнула, что пенсионерам в Абхазии и Южной Осетии живется лучше, чем на остальной территории Грузии. Зафиксировал российский МИД и свое отношение к выборам, прошедшим на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Владимир Путин уже успел поздравить Рауля Хаджимба с переизбранием. недовольной оппозиции предлагается с этим смириться. Мария Захарова уверена.
Это еще одно подтверждение того факта, что Республика Абхазия состоялась как свободное, независимое государство, которое выстраивает и экономику, и другие сферы на демократических основах.
У Запада на этот счет своя позиция. То, что происходит на территориях самопровозглашенных республик и на линии оккупации, неприемлемо. Сегодня у административной границы Южной Осетии побывала находящаяся с визитом в Грузии президент Парламентской Ассамблеи НАТО. По словам Мадлен Мун, она обязательно донесет до мирового сообщества информацию о положении, в котором оказались жители сел, разделенных колючей проволокой. Отчетом, обещает президент Парламентской Ассамблеи НАТО, дело не ограничится.
Делегация Парламентской Ассамблеи прибыла сюда на линию оккупации, чтобы посмотреть, какие проблемы есть у людей, у которых когда-то было гражданство Грузии, а на второй день они проснулись и его у них отобрали. Наша работа – наблюдать за происходящими здесь процессами, задавать вопросы и вынести это на обсуждение на нашей следующей встрече в Лондоне. Мы сделаем это. Я обещаю, что мы не просто напишем отчет, этим все не закончится, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сделать процессы, происходящие здесь, понятными для широкой общественности.
Цхинвали тоже принял участие в полемике. Что касается перспектив членства Грузии в НАТО, озвученных бывшим генсеком Альянса Андерсом Фок Расмуссеном и вызвавших в самом Тбилиси неоднозначную реакцию, руководство самопровозглашенной республики поспешило заверить Москву. Они против в любом случае, даже если Брюссель пришлет отдельное приглашение.
Мы скажем свое веское «нет», даже если об этом нас попросит Североатлантический совет устами действующего генерального секретаря. Республика Южная Осетия – мирное государство, и участие в агрессивных блоках может навредить имиджу нашей страны. НАТО несет угрозу миру и безопасности не только в Южной Осетии. Это опасная авантюра направлена в первую очередь против России. Это очевидно. Нас в корне не устраивает нахождение Грузии в НАТО, ибо такое соседство может стать серьезной угрозой безопасности для нашей страны и всего Кавказского региона в целом.
Заявил глава местного МИДа Дмитрий Медоев. Параллельно в селе Эргнети сегодня прошла очередная техническая встреча. Стороны обсуждали вопросы деэскалации напряженности в связи с установкой грузинского и юго-осетинского блокпостов у сел Чорчана и Цнелиси. По словам главного переговорщика Тбилиси, заместителя директора аналитического департамента СГБ Ираклия Антадзе, позиции по-прежнему диаметрально противоположные.
Хочу отметить, что позиции по-прежнему диаметрально разные. Мы подчеркнули то обстоятельство, что стандартный полицейский пост продолжит функционировать в обычном режиме, и его назначением будет обеспечение безопасной обстановки на месте. В то же время, разумеется, мы категорически потребовали прекращения любой незаконной активности на территории, контролируемой центральными властями. По этому вопросу были высказаны диаметрально разные мнения, соответственно, консенсус в связи с этим не достигнут. Что касается перспектив продолжения диалога, в этом конкретном вопросе консенсус достигнут, и все участники подчеркнули необходимость продолжения диалога для сближения оппозиций.
Дата следующей встречи точно не определена. Грузинская сторона, по словам Антадзе, также подняла на встрече вопрос закрытия пунктов пропуска на разделительной линии, лишившей жителей Ахалгорского района возможности передвижения. Но Цхинвали связывает этот вопрос с общей эскалацией обстановки и не намерен открывать де-факто границу до тех пор, пока вопрос с блокпостом грузинской полиции у села Чорчана не будет урегулирован. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Раздахан на замке и секрет Полишинели от КГБ. Какой выдалась юго-осетинская неделя, расскажет Мурат Гукемухов.
Неделя началась с громкого разоблачения грузинских планов на Южную Осетию. КГБ заявил, что сумел раздобыть некий секретный документ, из которого следует, что Грузия хочет вернуть по свою юрисдикцию отколовшиеся от нее республики. Набор средств широчайший, от силовых провокаций до подкупа населения. Опубликован и сам вещдок, раздобытый документ на фирменном бланке СГБ Грузии. Я не знаю грузинского, поэтому воспользовался переводом на русский, опубликованным там же на Ресе. Шапка документа сбила с толку. Если это программа мечты, то почему на бланке СГБ? Или планы мечтателей принимают в СГБ? Непонятно. Ну да бог с ним. Документ подписан 24 мая 2015 года начальником департамента Вахтангом Гамилаури. Проверяем по интернету. Сначала на сайте «Эхо Кавказа». Материал Звиардом Чедлишвили. Под названием «Госбезопасность возглавит бывший телохранитель Иванишвили». Коллега пишет, Гамилаури был сегодня представлен премьером на пост руководителя службы государственной безопасности, которая начнет функционировать уже 1 августа. Если депутаты парламента одобрят кандидатуру Гамилаури, то чиновник возглавит ведомство, которое было образовано в результате реформы системы. системы МВД». Конец цитаты. Этот материал от 20 июля 2015 года и, судя по содержанию, Вахтанг Гамилаури еще не назначен. Открываем Википедию. Там написано: «Гамилаури возглавил СГБ 1 августа 2015 года», то есть на 2 месяца и 1 неделю позже даты опубликования документа. Маху дали, господа чекисты. Это не секретный документ, это небрежно сработанная фальшивка. Вопрос: зачем? Попугать население? А зачем его пугать? Или, по мнению КГБ, люди мало натерпелись за 20 лет конфликта, надо еще постращать? А может, это повод начать охоту на ведьм, типа они уже среди нас и рвутся к власти? А если по существу вопроса, то, во-первых, это секрет Полишинеля. Политика вовлечения Южной Осетии и Абхазии реализуется уже много лет и вполне открыто. Пока что отколовшиеся республики не горят желанием вернуться под юрисдикцию Тбилиси, но благодаря этой политике в клиниках Тбилиси проходит бесплатное лечение около 500 граждан Южной Осетии ежегодно. Причем во многих случаях речь идет о спасении жизни, о дорогостоящих и высокотехнологичных операциях, иногда стоимостью более 100 тысяч долларов США. Грузия готова тратить эти деньги с прицелом на будущее. Это нормально. Грузия мечтает вернуть Абхазию и Южную Осетию. А Россия мечтает вернуть, если не под свою юрисдикцию, то под свое влияние, Грузию, Украину и еще кого-нибудь. Вопрос: а чего хочет Южная Осетия? Есть у нее политика в отношении Грузии? Заявления от Схинвала по Грузии, которые мы слышим, я не говорю, действия их нет. Это не политика, это позиция. Она ничего не дает. Но политика на этом направлении могла бы быть, считает российский политолог Модест Колеров. В первую очередь, это политика, направленная на привыкание грузин населения к тому, что на севере есть сосед, на заинтересованность людей в этом соседе, говорит Модест Колеров.
Я сторонник того, чтобы Грузия, Абхазия и Грузия, Южная Осетия развивали горизонтальные отношения без решения вопроса о суверенитете. Общение по ветеринарным вопросам, там, еще каким-то, для того, чтобы заработал рогнетский рынок южнее Цхинвала, никаких уступок с нашей стороны не нужно. Есть же практика межграничной торговли, да, межграничного движения. Пусть работают. Все. Для этого не надо поступаться суверенитетом никому. При этом практика такова: грузины Гальского района, грузины Лениногорского района и так туда-сюда ездят.
Надо сохранить им, наверное, свободу передвижения, вот эти все гуманитарные.
Разумеется, полная свобода передвижение туда-сюда, родственники со всех сторон. Я не понимаю, на каких основаниях можно запретить законные пересечения границы.
По мнению Модеста Колерова, эти люди, которые не уехали в Грузию, а остались жить в Южной Осетии или Абхазии, большая гуманитарная ценность для своих республик. По их самочувствию, по их защищенности, жители Грузии будут судить о Сухуми и Цхинвале. Это важный элемент политики молодых республик. 9 сентября в Южной Осетии отметили день установления дипломатических отношений с Российской Федерацией. По этому случаю российский посол Мурат Кулахметов и глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Медоев дали развернутые комментарии журналистам. Из всего, что было сказано в этот день, наверное, самое главное сказал политолог Вячеслав Габозов. За 11 лет установления дипломатических отношений Схинвал так и не выработал политики в отношении России, говорит Вячеслав Габозов.
Мне кажется, что если бы югоостинские структуры, занимающиеся внешнеполитическими вопросами, были более инициативны, то за эти 11 лет можно было бы гораздо больше, так сказать, дивидендов получить благодаря России. Я несколько лет уже повторяю, что модель взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, как двух независимых государств, она до сих пор не сложилась. Примером тому является вот и этот институт кураторства, еще какие-то другие структуры, которые то появляются, то исчезают. То есть до сих пор идет поиск вот той модели. И, кстати говоря, и события вот Снежная революция, она тоже, кстати говоря, прямое следствие того, что нету внятной, четкой модели взаимоотношений. Учитывая, что есть дипломатические отношения, заключена формально все правильно. Но эта модель должна учитывать ту особую роль, которую Россия играет в югоосетинских делах и в истории Южной Осетии. И, кстати говоря, во многом за это ответственна именно югоосетинская сторона, потому что родная держава. У нее и без нас хватает вопросов и так далее. Южная Осетия не является таким приоритетом в внешней политике России. А вот для нас Россия является приоритетом. И как раз мы должны очень инициативно себя вести во внешнеполитической сфере, именно во взаимоотношениях с Россией. А до сих пор, к сожалению, такое впечатление, что большинство инициатив из России, а с нашей стороны следует только одобрям.
В четверг, 12 сентября, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Геннадий Бекоев отчитался по итогам поездки на Дамасскую ярмарку. По его словам, несмотря на непростую ситуацию в стране, ярмарка прошла активно. В выставке приняли участие предприниматели из 48 стран. Говоря о сотрудничестве между странами в сфере бизнеса, Бекоев рассказал о сирийской фармацевтической индустрии, продукция которой также была поставлена на ярмарке. Эта сфера может быть для нас интересна, отметил министр. В ходе встреч обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия двух республик в указанных сферах. Он также добавил, что в налаживании деловых связей между Сирией и Южной Осетией можно привлечь крупную осетинскую диаспору, которая исторически проживает в этой арабской республике. То есть планов по-прежнему громадье. Только все эти реляции про внешнеэкономическую деятельность, все эти истории про сотрудничество напоминают эпизод о шахматном турнире в Васюках, когда великий комбинатор завораживал местных любителей шахмат перспективами проведения межпланетного шахматного турнира в Нью-Васюках. Это все новости завтрашнего дня, которые не наступают. Потому что за всеми этими отчетами о проведенных плодотворных встречах, о подписанных документах, ничего не следует, кроме приятных воспоминаний о путешествии. Например, в июне прошлого года было объявлено, что в Крыму будут открыты фирменные магазины с продукцией югоосетинских предпринимателей. Об этом договорились главы торгово-промышленных палат Крыма и Южной Осетии. Вот интересно, а где эти фирменные магазины? Кто в них торгует? Кому они приносят доходы, платят налоги? Получается одно из двух. Или в восьмиэтажке сидят бездельники, которые только и могут что обещать и подписывать договоры. Или мошенники, которые межгосударственные договоры обращают на пользу лично себе. В понедельник пресс-служба КГБ официально заявила о закрытии пунктов пропуска Раздахан и Синагур. На неопределенный срок в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне. По официальному сообщению, работу пунктов пропуска планируется возобновить после нормализации обстановки. Ленингорцев это сообщение не успокоило. Что значит до нормализации обстановки? Когда грузины уберут пост или когда Грузия подпишет договор о неприменении силы? Кроме того, в объявлении сказано, что после нормализации работа пунктов пропуска не будет возобновлена, а ее планируется возобновить. Понятно, что в процессе этой самой нормализации ее критерии могут меняться, тем более если учесть переменчивость настроений местной бюрократии. Люди стали звонить знакомым, начальникам, наводить справки. Информация моих источников совпадает с той, которой владеют жители района. И сводится она к следующему. Решение о закрытии принимал лично президент, и только он может ее открыть. Когда это случится, и случится ли это вообще, никто не знает. Потому что глава государства этот вопрос ни с кем не обсуждал. Видимо, отсюда и размытость официальных формулировок. В районе застряли студенты, приехавшие на каникулы. У них в конце месяца начинается учеба. Дачники, которые приезжают в свои дома из Грузии на все лето или на время отпуска. Застряли местные врачи и учителя, которые каждое утро приезжают на работу из Саравани. Они хоть и заинтересованы в этой работе, но не такой ценой. Теперь люди напуганы и хотят вернуться к своим семьям. В понедельник ленингорцы связались со своим депутатом Зазой Дриаевым и потребовали разъяснений. Депутат на встречу прибыл во вторник, но ситуации не прояснил. По его словам, закрытие дороги – это решение совбеза. Что и как будет дальше, ему неизвестно. По завершении встречи они передали через него коллективное обращение к президенту республики, в котором просят Анатолия Бибилова не закрывать пункт пропуска Раздахан. Цитирую с сокращениями. Эта дорога для нас жизненно необходима. У нас в районе немало онкологически больных, которые стоят на очереди в клиниках Тбилиси. Есть больные, стоящие в очереди на операцию. Невозможно перечислить все проблемы. Мы не можем донести наши проблемы до местного руководства. Наши проблемы остаются неуслышанными. Мы помним ваши обещания, что дорога останется открытой. Надеемся, что вы близко примете к сердцу нашу боль. Конец цитаты. Под письмом 242 подписи. По словам гражданской активистки Тамары Меркашвили, это беспрецедентная акция в истории восточной части района, которая перешла под юрисдикцию Цхинвала в 2008 году.
Для Ленингорского района 250 подписей под обращением к президенту. Это очень много. Особенно если учесть, что 400 человек уже покинули район. Наши жители не отличаются от гражданской смелостью. Они не умеют настаивать на своих правах. Даже когда речь идет об их детях. Я это видела сама много раз. И то, что сейчас они вот так себя повели. Это говорит о том, что они доведены до крайности, до отчаяния. Люди прямо говорят, что если мне станет плохо, я умру. Закрытие дороги, они сравнивают как конец жизни. Здесь много одиноких стариков, много беременных женщин. А врачов у нас нет. А квалифицированная медицинская помощь только в Тбилиси.
По мнению аналитика международной кризисной группы Олеси Вартанян, официальная версия закрытия пунктов пропуска как ответ на строительство грузинского поста усиления Цнелис выглядит нелогичной, малопонятной, потому что Цхинвал причиняет ущерб не Грузии, а своему населению и своей репутации, а заодно и репутации своего патрона Москвы. Понятно, что оппозиция сейчас упрекает президента и его команду в нерасторопности, неспособности предупреждать такие ситуации. В этих условиях президент решил продемонстрировать решимость, но в результате, образно выражаясь, выстрелил себе в пятку, говорит Олеся Вартанян.
Даже обвиняю сейчас руководство в том, что они проиграли, так сказать, с дипломатической точки зрения вот эту историю с полицейским участком. Там повезли свои бронетранспортеры и ничего толком и сделать не смогли. И осадили их с Москвы, и сейчас они просто должны сидеть и рассматривать этот красивый грузинский полицейский участок. Но в любом случае, как бы там причины внутренние не были, понятно, что это приведет к большим политическим проблемам регионального масштаба, потому что здесь, в Тбилиси, как и за рубежом, мало кто будет разбираться, почему вдруг в Цхинвале решили закрыть эту дорогу. Все будут смотреть на это как очередная попытка оказать давление России на Грузию. И поэтому там будут совершенно другие политические последствия.
От российских экспертов можно услышать другую версию происходящего, которая немного перекликается с той, что рассказала Олеся Вартанян. Правда, она изрядно сдобрена конспирологией, но при этом не лишена изящества. Некоторые российские эксперты воспринимают историю усиления Цнелис как согласованную игру грузинской мечты и Москвы. Суть в том, чтобы этой маленькой победой поддержать Саломе Зурабишвили и реабилитировать Георгия Гахария после событий у парламента Грузии перед назначением на пост премьера. Дескать, в отсутствии своих кадров в Тбилиси Москва готова играть в ход с ними. В противном случае, утверждают сторонники этой версии, российские силовики никак не могли прозевать историю с установлением поста. А когда Бибилов бросился исправлять ситуацию, его отдернули из Москвы. В ответ на это югостинский президент устроил скандал в Лениногорском районе, прекрасно понимая, что он окончится обвинениями в адрес Москвы. В результате, считают сторонники этой версии, получилось своеобразное предложение Москве. Хотите избежать скандала? Помогите выбраться из истории. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказ и объединяющие его истории, меняющее лицо Арктика, фотографии как оружие в информационной войне, грузинское клубное движение и Нью-Йорк 80-х. Это темы Тбилисского фотофестиваля, который открылся 12 сентября. О его программе и не только о ней с фотографом Гурамом Цебахашвили поговорила Анастасия Славинская.
В этом году фестиваль проходит в Тбилиси уже в 10-й раз. В ходе своей речи на церемонии открытия директор фестиваля Настан Нижарадзе сказала, боюсь, дословно я сейчас не вспомню, но смысл фразы сводился к тому, что фотография не может изменить мир, но может изменить наше отношение к нему. Что в этом смысле показал фестиваль за эти 10 лет? На что указал нам?
В первую очередь, он изменил отношение общества к фотографии и к визуальному искусству в целом. 21 век – век визуала. Во всяком случае, пока это так. Это легко заметить. Люди меньше разговаривают, меньше пишут. Они отсылают друг другу фотографии. Это язык, язык, которому нужно учиться. И на определенном уровне именно этим занимается фотофестиваль. Он обучает нас визуальному языку, с помощью которого мы можем больше коммуницировать. А коммуникация – одна из важных предпосылок к тому, чтобы мир становился более стабильным. Мир нестабилен, и это очень хорошо иллюстрирует выставка, которая откроется завтра в Абанутубани. Происходит такая экологическая катастрофа, что Арктика меняет лицо. Я хочу сказать, что фотография – это способ, во-первых, для большей коммуникации, и, во-вторых, возможность осознать, что что-то нам надо менять.
От темы климатических изменений к теме «Секс, дракс и рок-н-ролл». Выставка, открывающая фестиваль, это арт-проект «Нан Голдин. Баллада о сексуальной зависимости». Пространством, где будет показано это слайд-шоу, выбран клуб «Басьяни». Если провести некую параллель между современной грузинской реальностью, в которой клубное движение сейчас так популярно, и Нью-Йорком 80-х годов, есть ли нечто, что их объединяет?
Знаете, когда я смотрю слайд-шоу «Нан Голдин», читаю ее тексты, у меня чувство, что и Америка, и Европа давно прошли то, что нам еще предстоит пройти. Это, давайте скажем так, способность прочувствовать человека, осознать, что такое человек. Это вопрос глобальной важности. Осознать, что человек может быть разным, и в то же время он везде и всегда остается им, человеком. Проблемы были во всем мире. Это не только у нас есть проблемы с терпимостью. С тем, что люди должны быть терпимее к тем, кто на них не похож. Именно из этих фотографий «Нан Голдин» мы понимаем, что это было везде. И мы видим, как происходила трансформация общества. Я думаю, что этот показ сегодня в Грузии будет очень интересным, так как эти фотографии показывают, что определенные страны справились с этими проблемами. Хотя, конечно, пройти этот путь до конца пока не удалось никому.
Это что касается содержания. В то же время по своей форме, вероятно, можно сказать, что этот проект «Нан Голдин» опередил время. Этот фотодневник можно сравнить с сегодняшним Инстаграмом, с той лишь разницей, что это очень честный фотодневник, в отличие от Инстаграма.
Это очень интересная тема. В первую очередь, «Нан Голдин» не была инородным телом в той среде, которую снимала. Она сама была частью той среды. Поэтому это полностью открытые фотографии, абсолютно искренние. Я часто думаю об этом. Если решиться снять такую тему, возможно ли попасть в эту часть общества, если ты в нее не входишь, и снять так же по такому же принципу, как это сделала «Нан Голдин». Я все-таки прихожу к мысли, что это невозможно. Необходимо быть частью той общины, чтобы снять это настолько искренне.
А может ли, в принципе, тот же Инстаграм быть таким искренним? Потому что, как правило, он скорее дает нам возможность создавать такую жизнь, которой мы бы хотели жить, а не совсем ту, которой мы живем на самом деле.
Инстаграм никогда не будет искренним, потому что в нем изначально существует внутренний табу, ограничивающий тебя. «Нан Голдин» делала то, что делала не для того, чтобы сегодня здесь показали ее слайд-шоу. Она делала это для себя, и чтобы сказать: «Вот это и есть правда». Язык фотографии именно в этом и заключается. Она показывает тебе реальность. Ни один другой вид искусства не является таким документальным в процессе описания реальности. Как бы детально какой-либо писатель не описывал ее, мы всегда можем сомневаться, полагать, что это все-таки субъективное видение конкретного автора.
Мы подошли именно к той теме, к которой я хотела перейти. И она в определенной степени исключает то, о чем вы сейчас говорите. Или, может, является исключением из правила, которое как раз его подтверждает. В общем, одна из дискуссий, которая запланирована в рамках этого фотофестиваля, посвящена информационной войне. Как фотография может быть в ней использована?
Фотография документальна, но при этом, если взять на 0,5 сантиметра больше в кадр, ты получишь совершенно иную реальность. Это решает автор – показать больше, чем есть в реальности, или, напротив, меньше. Этим пользуются люди, которые могут вести информационную войну, тем самым нанося вред даже не одному конкретному человеку, а всему миру. Дискуссия будет посвящена именно этому. Я полагаю, что эта тема очень важна для Грузии, потому что помимо внутренней информационной войны, есть и внешняя, которая ведется против Грузии. Есть такая фотография, если я правильно помню, изображенное на ней произошло в одной из стран Азии. На ней человек убивает человека большим ножом. Когда смотришь на нее, думаешь, неужели фотограф ненормальный? Почему вместо того, чтобы помочь, он делает фотографию? Но потом фотограф объяснил. Он стоял по эту сторону забора. Его объектив мог дотянуться до происходящего, а он сам — нет. То есть, что я хочу сказать, что это своего рода фотографическая ложь. Фотография показывает тебе нечто, но за этим скрывается другая реальность.
Первое, что сейчас пришло на ум, это известная фотография Кевина Картера, на которой изображены стервятник и голодающий ребенок.
Фотограф тогда получил такую такую дозу общественного давления, что в конечном счете это довело его до самоубийства. Он ничего не мог сделать на самом деле. Возможно, в момент, когда он снимал, за его спиной была еще тысяча стервятников и тысяча детей.
А может, дело в том, что он понимал, что он в действительности мог что-то сделать для того ребенка?
Не думаю. Фотография рассказывает историю, ограниченную рамками. То, что происходит за этими рамками, вне зоны твоего контроля. А твоя зона заканчивается внутри этих рамок.
Возвращаясь к фотофестивалю, в серии мероприятий в этом году традиционно пройдет «Ночь фотографии». Если я не ошибаюсь, в 2010-м все именно с нее и началось. Почему именно ночь? Ночью фото выглядят иначе?
Ночь — это некий загадочный мир. В ночи есть какая-то магия, как и фотографии. Там все завязано не только вокруг фотографий, там все построено на любви. На любви к городу, к человеку, к искусству, к фотографии. Ночь показывает фотографии в другом свете.
Что из программы этого года вы хотели бы отметить, кроме того, о чем мы уже говорили?
21 сентября фотофестиваль завершается большой кавказской выставкой. Ее куратор Анна Шпакова. Она постаралась продемонстрировать, как в разных странах существуют одинаковые проблемы. Есть одинаковая боль, люди, которые ее ощущают, и как фотографы пытаются передать все это своими работами.
Это был наш гость недели, фотограф Гурам Цибахашвили. С ним беседовала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.